Я вас категорически приветствую, Клим Александрович.
Добрый день. Всем привет. Поздравляю с возвращением из отпуска.
Спасибо.
В первую очередь.
Да. Наконец-то удалось.
Отпуск удачно. Возвращение из отпуска, конечно. Удачно приурочилось к десятилетию игры World of Tanks. Он же мир танков, кто не знает.
Очень хорошая игра.
Да, давно наблюдаем за успехами. Вот. Я, правда, в такое по-настоящему играть не могу, потому что я впечатлительный очень. И могу там зависнуть месяца на два, а это недопустимо.
Как говорят, по 15 минут в день.
Да.
Знаем.
Я поэтому себя вынужден ограничивать строго.
Такая же фигня.
Вот. А в этой связи нам предложили интересную тему. А именно поговорить о том, как появились основные боевые танки. В заместо легких, средних, тяжелых, крейсерских, пехотных, кавалерийских.
Это в целом или только про нас?
А, конечно, и про нас тоже. Нам предложили, ну, довольно, на мой взгляд, интересная тема, поговорить о том, вот два полюса. То есть последний, наверное, из таких по-настоящему мега тяжелых танков монстров, который разрабатывался в Советском Союзе, Иосиф Сталин номер 7. И английский Центурион, который как раз вот и стал в сравнении настоящим в полном смысле слова ОБТ, основным боевым танком. Вот. А все это приурочено к раздаче плюшек в игре World of Tanks, потому что вот как это эти плюшки можно получить, я скажу потом, пока просто обозначим, что сейчас есть возможность получить на халяву аж 7 прокачанных премиумных танков с готовыми экипажами, натренированными, и всякие слоты в ангаре дополнительные. Ну, опять же, все в честь юбилея. Что уж там говорить. Начнем. По поводу того, что нужен какой-то основной боевой танк, очень сильно думали уже во время Второй мировой войны. Ну, где Второй мировой, а где и Великой Отечественной. Но и там думали.
Угу.
Потому что, как мы знаем еще со времен Первой мировой войны, со времен Интербеллума между войнами, ну, была идея, что, смотрите, у нас тут пехота пойдет. И пехота пойдет, и линкоры пойдут, и помчатся лихие тачанки. И каждому нужно по своему танку. Ну, кроме линкора, конечно.
Да.
Вот. А всем остальным нужен танк для того, чтобы поддерживать наступление пехоту, для того, чтобы, например, прорывать оборонительные укрепленные рубежи, там, для сражения танка против танка. Короче говоря, специализированные боевые машины, которые будут решать свои задачки. Но опыт Второй мировой войны уже так где-то году к 43-44 совершенно однозначно дал понять, уже там никакими не намеками, а прям вот точно совершенно, что как только вы придумаете гусеничную машину с броней и пушкой, и, возможно, даже несколькими пулеметами, вот придумывали вы ее пехоту поддерживать, придумали вы ее в качестве танка качественного усиления, например, каким был «Тигр» или «Королевский Тигр», или в качестве танка передней линии, там, как «Пантера», вот все они рано или поздно, а скорее всего рано, воевать будут все в одном месте.
Угу.
Потому что вон как удачно как придумали концепцию танка «Тигр». Замечательно как, что впереди идут всякое разное, типа
шелупой.
Панцеркамфваген 3, Панцеркамфваген 4, которые, собственно, осуществляют непосредственный боевой контакт и решают тактические задачи на поле боя. А сзади идут тигры, которые имеют там мегамощную пушку 88 мм и очень сильно бронированы. Соответственно, на дистанции, на которой эта пушка будет работать, по ним будет работать очень сложно, потому что у них ого-го там масса, броня, все в порядке. Идея вообще отличная, потому что, смотрите, вот впереди эти средние танки бегают, да, а мы сзади их поддерживаем. Они выявили цель, дали задачу, навели пушку, треснули, и, в общем, смотрите, задача уже решена, а тебе ничего не сделать. Ну, вот уже, смотри, вот уже все, вот уже Курская дуга, вот уже в большом смысле премьера этих самых тигров, а также еще и, ко всему прочему, там Сау Фердинанд и прочие прекрасные изобретения немецкого сумрачного гения. И вот уже Сао Фердинанд наехал на мину. И вроде как он не совсем испортился, но его нужно вытаскивать и чинить. А вот уже из-за маневра по линии фронта какой-нибудь там шверцпанцер Абтайлунг, целиком сформированный и укомплектованный этими самыми тиграми, оказывается вовсе не там, где нужно, и вынужден драться с танками на очень короткой дистанции, а там уже, может, и даже его чудесная броня не сработает, и у него башня долго поворачивается, ну и вообще сложности. И вот уже потери там, где их вообще быть не должно было в принципе, и вот нужно уже у тебя уволакивать с поля боя, конечно, получится. На Курской дуге-то там затем было не очень здорово. Но, тем не менее, уволакивать тебе нужно тигр и чинить его, для чего нужны специальные летучки, которые будут чинить именно тигр, или, не дай бог, его на завод эвакуировать. А значит, должен быть цех специальный, который будет ремонтировать именно тигр, а ведь кроме тигра-то еще и что есть, потому что и тройки, и четверки как бы тоже требуют обслуживания, они же там не так просто вообще-то на этом фронте нарисованы. Так значит, для них нужны специальные летучки, для них нужны специальные цеха, специальные специалисты, специальные запчасти. Ну и, в общем, у вас такая номенклатура задач рисуется. Да, хотя бы по обслуживанию всего этого добра, что тут уж как-то зачешешься и думаешь, может, ну его нафиг эту специализацию вообще-то. Может, лучше сделать что-то одно, чтобы оно везде пригодилось.
Унифицировать.
Да. И у тебя сразу проблемы с ремонтом там.
Вот, например, танк Т-34.
На порядок снизится. Ну, танк Т-34 это был очень хороший. Для всех, кстати говоря, пример. Да. Т-34 и Шерман, конечно, американский. Который, ну, как нам в детстве объясняли, очень плохой танк. Совсем. Ну, посмотрите, вот Т-34, он хороший танк.
Другое дело.
Совсем другое дело. А Шерман танк очень плохой. Ну, потому что, во-первых, он американский.
Этим сказано практически все.
Во-вторых, он там типа очень сильно горит. И у него очень высокий профиль. И все-все такое, такое прочее. Тут есть, конечно, моментик, потому что Шерман не был плохим танком. Он был танком для своей армии. Потому что американцы богаты, как это несложно догадаться, у них страну враг не топчет, и инфраструктура не разрушена. Вот поэтому у нас два самых массовых танка, это Шерман и Т-34. Т-34, конечно, самый массовый, но вот Шерман там вслед за ним со всеми своими модификациями. Хорошая химическая промышленность, а значит, у него, у этого Шермана будет хороший бензин, хорошая броня, хорошие пороха, все всегда по штату, хорошая управляемость, отличные приборы наведения. И поэтому, когда говорят, что Шерман танк не очень, я говорю, что давайте-ка подумаем, он для чего не очень? Для того, чтобы рыцарски с кем-то биться один на один в поле? Ну, так, так на войне не бывает. А вот в качестве средства насыщения армии он был хорош.
Как только в художественном фильме «Ярость».
«Ярость» Брэда Питта.
Где Брэд Питт один на один, там, да, тигра застрелил.
Да. Вот так вот. У тигра закружилась голова.
Я был в музее в городе Бовингтон. И там стоит танк из кино. Здесь фотка. Я стою возле танка из «Ярости».
Наоборот.
Извините.
Вот.
Это как раз мы с ребятами из, вот, как раз из Wargaming ездили, снимали там.
А я смотрел, да, передачки.
Отличные ролики. Кто не видел, ролики всем смотреть, очень хорошие.
Вот. Ну и в конце концов, главная претензия, которая выдвигалась к Шерману, то, что он легко горит, это, ну, относительно легко горит, это во-первых, а во-вторых, у него пушка слабая. Угу. Ну, потом-то подоспел Шерман Firefly с нормальной пушкой, которая прям была вот как надо, пушка. Молодец, Firefly, светлячок.
Зажигал.
Да, вот хороший, хороший был всем пример. И очень сильно требовал, если вот прямо вот подходя к нашему сегодняшнему разговору, откуда, собственно, английский-то танк взялся, очень сильно требовал этого самого среднего танка для всех Монтгомери в Африке. Он прям бегал и требовал, а потом бегал и требовал по Европе. Тоже говорил, дайте мне средний танк.
Нормальный.
Да, нормальный, чтобы вот куда угодно, чтобы можно было его применить. Ну, понятно, что во время войны такие задачи решить не смогли. Потому что у нас, да, у нас была 34-ка, потом уже там 85-я 34-ка с очень мощной пушкой. То есть со всех сторон очень хорошая машина. Но при этом все равно у нас была номенклатура легких танков. Номенклатура танков тяжелых. У нас, пожалуйста, и ИС-2 катался, чуть-чуть буквально, к сожалению, ИС-3 не поспел. Только там на параде показали всем, чтобы все испугались. И все испугались.
Обосрались.
легких танков там у нас вообще выводок целый. Я уж молчу о том, что наследие начала войны, далеко не все погибло в начале войны, и там в какие-нибудь там БТ-7 доехали чуть ли не до Одера в итоге. Есть там чарующие фотки, когда там такие танки стоят антикварные на этом самом Одере. Но это, конечно, не самое главное. Самое главное, что все равно никто вообще не смог создать танка на все случаи жизни во время войны. Но очень сильно задумались. И, конечно, одной из основных причин для того, чтобы все поняли, что, наверное, все-таки нужен такой вот танк на все случаи жизни, основной боевой танк, это стало появление мощных пушек с мощными подкалиберными кумулятивными снарядами, которые, в общем-то, могли практически любую бронецель, ну, с большой долей вероятности, если не уничтожить, то повредить. Ну, а раз так, то зачем вам этот тяжелый танк столь дорогой, во-первых, как сволочь? Очень дорогой. Его обслуживать очень дорого. А его все равно можно подбить.
Угу.
Ну, может быть, как-то просесть по уровню. И зато у тебя будет постоянно это вот войско бронированное, постоянно пополняющееся, хорошо ремонтируемое и удобно перемещаемое на железнодорожных платформах, например, что важно. Вот в Великобритании таким танком стал Центурион. Сначала Центурион МК-1. Мы о них поговорим, собственно, попозже. Ну и причем этот самый МК-1 сначала оснащался 76-миллиметровой пушкой. То есть довольно маленькой, особенно уже послевоенным меркам. Но потом на него поставили 84-миллиметровую пушку, которая в общем и целом была очень близко по характеристикам со знаменитой немецкой Л-71, которую на королевский тигр ставили. Но, конечно, там не 4 мм поменьше, но все равно пушка хорошая. И потом туда поставили, наконец, уже к последним сериям пушку 105 мм. Вот, хорошую. Под которую были сделаны, опять же, хорошие подкалиберные и кумулятивные снаряды. В общем, со всех сторон получилось очень удачное орудие. Причем это орудие потом выпускали по лицензии вообще все, кому не лень, в блоке НАТО. Потому что оно в самом деле понравилось.
Удалось.
Да, задалось. Французы тоже занимались такого рода работами, но тут вот выяснилось, что у всех понятие основного боевого танка и некого среднего уровня очень сильно разное, просто исключительно, потому что вот, значит, с Центурионом англичане выступили, а вот французы сами стали выступать, но французы-то они как начали выступать? Они сразу привлекли немцев, потому что кто умеет строить танки? Ага, немцы, предложили, давайте так сделаем, Европанцер, единый европейский танк, чтобы русских отпугивать. Коммунистов.
Большевикс.
Большевикс. Ну и вот у французов был танк послевоенного семейства АМХ-50. А тут же немцы подоспели. И они вместе стали разрабатывать некий общий танк, но у них ничего не получилось, потому что оказалось, что французская танковая школа и немецкая танковая школа, они вообще разные.
Угу.
То есть они, конечно, друг другу помогли, но в итоге эти самые АМХы там до 69 тонн раскормили.
Ого.
То есть, такой себе средний танк вообще. Ну, это как королевский тигр, в общем и целом.
Балдеть.
Да. А в итоге ФРГшники отказались от сотрудничества с французами вот в этом направлении и построили свой «Леопард-1». Семейство каковых до сих пор состоит на вооружении. Он, правда, уже далеко не первый «Леопард», а там следующий, там, не помню, пятый, по-моему, сейчас. Все время забываю. Ну, короче говоря, это вот развитие того, что придумали тогда, работая в кооперации с французами над Европанцером. Повторюсь, ничего не получилось. Ну, англичане. Да, кстати говоря, и французы, и те самые леопарды тоже ставили лицензионную поначалу британскую пушку 105-миллиметровую. Ну и вот у нас при этом Советский Союз. У нас тоже своя танковая школа. Конечно, мы в свое время, очень сильно натерпевшись от немцев, внимательно посматривали на опыт коллег. И у нас стал разрабатываться, с одной стороны, как раз массовый ОБТ, которым стал Т-55 небезызвестный, прошедший там огонь, воду, медные трубы, который воевал и против израильтян, и много где вообще в итоге. И тут же была поставлена задача разработки танка предельных параметров, которым стал ИС-7. То есть развитие такое далекое-далекое, глубокое развитие ИС-3. Угу. Потому что ИС-3 показался для своего времени очень сильно, очень-очень сильно перспективным танком с массой интересных решений, и что самое главное, 122-миллиметровой пушкой, которая, в принципе, урабатывала все на поле боя, что только можно себе представить. То есть нет ни одной цели вообще, которая этой самой 122-миллиметровой пушке была бы недоступна. Она, во-первых, очень далеко бьет, во-вторых, у нее там снаряд, ого-го какой, там, за 30 кило, и при этом серьезная броня. Посмотрите на ИС-3. У него этот силуэт, он уже сам силуэт, внушает некое уважение. Особенно его это килевидный бронесегмент лобовой, который прям вот видно, сделан для того, чтобы отразить все, что только можно отразить. Тут же начались разработки уже не нарезного, а специально гладкоствольного орудия. Ну, потому что понятно, что нарезное орудие вроде как оно бьет точно. Потому что оно пускает метаемый заряд по нарезке. Вот, mm-hmm. так, вот так вот. То есть он идет по спирали и лучше попадает. Но это, что называется, ствол высокого давления. Потому что, чтобы загнать снаряд в нарезы, нужно это давление к нему приложить. И, соответственно, часть энергии потратится на прохождение этих самых нарезов. А из гладкого ствола, соответственно, нарезки нет, и поэтому выстрел будет куда более высокоэнергетичный. Вот. Тут же, конечно, все стали решать стабилизаторами снарядов, чтобы они как стрела из лука шли, условно говоря. Ну, в общем, свои плюсы. И у нас разработали 115-миллиметровое гладкоствольное орудие, которое стали потом устанавливать на Т-62 и так далее. Словом, работы велись. Но вот при этом где-то вот у нас, вот тут же вот...
А точность боя-то от гладкоствольности не падает? Или оперение решает все вопросы?
Стабилизатор решает все вопросы теоретически. Ну, это во-первых. Во-вторых, у нас же все-таки сейчас немножко не наполеоновская эпоха, у которых там зазор к ядру был там по 2 мм с каждой стороны, а то и по 3, а то и по 5. Так что ядро делало, смотри, вот так. Теперь же все-таки у нас хорошие станки, слесаряч 6-го разряда, ударники производства, стахановцы разнообразные. Ну, с другой стороны, там у них, с другой стороны, границы, ударники капиталистических предприятий, и можно довольно точно пригнать снаряд к стволу. Поэтому гладкоствольная пушка на танке решает. Кроме того, опять же, гладкоствольная пушка, и это уж тогда было понятно, позволит стрельнуть из нее ракетой.
Угу. А это что дает?
Ракета?
Да.
Ну как ракета, она летит дальше, чем снаряд. Понятно, у нее свой маршевый двигатель и так далее. И под нее, ну, короче говоря, это повышает комплекс проблем, которые может танк решить, универсальность. То есть может снарядом жахнуть, может ракетой жахнуть. Ракеты из нарезного ствола, скорее всего, стрелять не получится, а из гладкого можно. Сейчас-то, пожалуйста, у нас все танки имеют возможность шарахнуть из пушки ракетой.
Угу.
И специально такие танковые ракеты разрабатываются и ставят на вооружение по полной программе. Да, но вот посмотрите, все равно в еще 44-м, 45-м, в начале 50-х годов было понятно, что если есть очень мощная пушка, например, вот 105 мм, вот-вот появится перспективный, да и 84 мм тоже не подарок, а вдруг пригодится тяжелый танк, который сможет такого рода выстрелы отражать, пускай с дистанции с большой, но тем не менее. Угу. То есть, опять же, некий аналог «Тигра», хотя, конечно, не полный, но по каким-то своим, опять же, рамочным, предельным характеристикам и что-то похожее. И у нас еще в 44-м году начинают разрабатывать объект 258, потом он стал объектом 259, а потом объектом 260.
Кто это?
Это был танк ИС-7 в итоге, который на вооружение не поступил, и вообще его сделали 6 штук всего.
Угу.
Не, ну, не считая, конечно, предсерийных, промежуточных моделей разнообразных, на которых обкатывались те или иные конструктивные решения. Но вот, пожалуйста, вот ИС-7. И поговорить о нем интересно именно о том, вот, с какой стороны, до какой стороны танкостроительная мысль работала. То есть, с одной стороны, у нас есть танк, который уже точно поступает на вооружение, вот Т-55 и прочее, а есть ИС-7, который имеется в виду в качестве неких планов, потому что, а вдруг пригодится, вот пока непонятно, можно, нет. Во-первых, во-вторых, мы понимаем, что любой танк вот таких запредельных, закритических фактически требований, даже если он на вооружение-то не пойдет, Это лаборатория по обкатке разнообразных, самых разнообразных технических решений. Потому что вот все, опять же, немецкие мегатанк Маус ругают. Ну, типа, а что, зачем он такой нужен был? Две штуки построили, денег угробили. В принципе, да, конечно, не нужен.
Только в Кубинке красиво
только
стоит.
Только теперь, да. Во-первых, это красиво, в самом деле. Пускай стоит. Во-вторых, конечно, на нем было отработано такое количество технических решений, что закачаешься на этом Маусе. Если бы у немцев там было время пожить еще немножко в виде этого самого Третьего Рейха, они вполне могли бы кое-что с Мауса перспективное, новое, хорошее применить на танках, которые могут пойти в строй. Опять же, это интересная инженерная задача, на которую можно опробовать совершенно новое, что никогда бы в голову не пришло ставить на старых, уже хорошо работающих, которые как-то накатанно идет. Вот к лету 45-го года в Ленинграде, собственно, начинают проектировать на Кировском заводе объект 260, ну, будущий, как я уже сказал, ИС-7. Его очень быстро разрабатывают в виде конструкторского решения, сам Котин руководил этим вопросом, ну, это как раз папа Т-34 фактически, в ее, так сказать, развитом состоянии, вот так вот правильно, да? При этом у него должны были быть поставлены вот такие задачи. У него должна была быть электрическая трансмиссия. Ну, она была откатана уже на танке ИС-6. Очень мощное вооружение. И, в конце концов, туда должны были поставить в итоге 130-миллиметровую пушку. Такая была идея. То есть, даже не 122, а 130 миллиметров. Причем, опять же, чтобы долго не думать, ее прямо это с эсминцев стали брать из крейсеров. Вспомогательный калибр универсальный.
Это же больше, чем нормальная гаубица 120.
Да, 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 да. Вот. И так как танк подразумевался именно что тяжелым, ну, чтобы такую адскую просто пушку таскать, нужен тяжелый танк. Он большой. Ну, по-любому большой. А значит, ему нужно какие-то средства самообороны. И туда то 5, то 8 пулеметов должны были поставить. Причем из них 2 КПВТ 14,5 мм.
Солидно.
Вот. Ну, остальное дегтярево-танковые. Ну, причем, конечно, сначала вот все эти.
А сколько же там народу сидело?
5 человек. Пулеметы управлялись дистанционно. То есть даже зенитным пулеметом не нужно было вылезать на башню, чтобы управлять. Ну, понятно, один пулемет 14,5 зенитный, который стоял на корме башни, а один спаренный с пушкой в бронемаске.
Курсовой.
Да. И курсовые на бронесегментах впереди стояли были. Точнее, даже не так правильно. На надгусеничных полках вот так они должны были установлены. Плюс еще 2 пулемета назад из башни торчали.
Солидно.
Вот.
Интересно, а как решали-то? Там же телевизоров не было. Как целиться-то?
Это отдельная история про как целиться. Вот. И понятно, что вот такую прекрасную штуку, конечно, сделать-то не осилили сразу. Ну, почему? Потому что фиг вам. Во-первых, она должна была получиться. Что-то там около 65-66 тонн. То есть, опять как королевский тигр. Вот они вот все равно, в смысле тяжелого танка, что французы, что наши, все равно приходили вот к этим чудовищным параметрам. Просто чудовищным.
Ну, если такая пушка, что делать?
Да. У нас такая адовая масса, а у него, прошу прощения, у него лобовая броня 150 мм должна была быть.
Во.
Ну, как у крейсера, вот практически. Да. Показалась очень удачная система, которая на ИС-3 использовалась с килевидным лобовым бронесегментом. Решили сделать точно так же, только немножко более пологий. Он, опять же, очень узнаваемый. И огромная просто башня, чтобы вот эту пушку можно было вставить. Это ИС-7 сразу, как если на Кубинке будете, вы даже не подходя к экспликации отличите, что это ИС-7, потому что для наших танков у него башня прям вот как у Абрамса какого-нибудь, то есть такой садовый домик прямо сверху.
Я ставлю позволение в картинке
посмотреть. Да.
Так.
То есть все это очень хорошо. Электрическая трансмиссия, вот все эти вот пушки, пулеметы, броня, так под это моторчик нужен какой.
Да, я его видел, я там был.
Предполагалось, что на него поставят мотор 1200 лошадиных сил. Но его не было такого. И решили, а так что, давайте два поставим дизеля просто. Угу. И на экспериментальные образцы поставили два дизеля V16. И вот со всей этой вот фигней опытный образец оказался совершенно ни к чему не пригоден. Потому что, ну, два мотора работают хуже, чем один, они постоянно ломают, запас хода маленький, обслуживать тяжело. В общем, его завернули, естественно, в таком состоянии и сказали, давайте сделайте что-нибудь хорошее, в конце концов. Нехорошее сделали, потому что, во-первых, на танке была очень совершенная система пожаротушения, просто исключительно. Потом там были системы, которые создавали избыточное давление воздуха в кабине, так, чтобы тебя нельзя было ядовитыми газами поразить. Были применены мягкие резиновые топливные баки. Ну, опять же, это при противопожарной системе хорошо, они не взорвутся, эти баки, они могут только загореться, ну, а там уже тебе огнетушители заработают и все, что нужно. Да, причем автоматическое противопожарное оборудование было оснащено термозамыкателями, которые срабатывают вот при температурах свыше 110 градусов. Вот если раз угроза пожара, они начинают меры по тушению сами. Сначала поставили шестиступенчатую коробку передач планетарную, а потом ее улучшили до 8-ступенчатой аж. Все это как раз у нас МВТУ имени Баумана разрабатывало.
Хорошее заведение.
Да. Там, говорят, Альфред Розенберг учился, поэтому при нынешних тенденциях я считаю, что нужно переименовать.
В Розенберга. Да. Ну, тенденции, да, налицо.
Ну и в конце концов, вот такая получилась машина. Поставили 137-мм пушку С-26 с щелевым дульным тормозом. И, кстати говоря, так как снаряд очень тяжелый, вот там...
Как заряжать?
Ну, во-первых, как подавать? Туда поставили что-то такое типа уменьшенного корабельного элеватора снарядного, чтобы вытаскивать этот снаряд. Двое заряжающих.
Я не удивлюсь, если на этих танках воевали одни матросы.
Кочегары. Топили. И вот при наличии такого элеватора эта пушка могла стрелять 8 раз в минуту. То есть очень высокая скорострельность для такого чудовищного орудия.
Интересно, кстати, что оно так давно у нас придумано, а во всяких Абрамсах там специально обученные негры.
Не-не, там был частичный автомат, там элеватор, который поднимал снаряд, и его запихивали вручную еще пока.
Ну, 8 раз в минуту. Очень быстро запихивали.
Ну, а там же 2 человека работало над этим вопросом. Так что это важно, там, потому что он не 4-местный, а 5-местный танк. Это же. И опять же, там они почти все сидели в башне, 4 человека. Она для чего такая большая? Так с этими самыми-то понятно все, с немцами разными и американцами. Зачем вам там заряжающие? Потому что если негра бить, он будет заряжать хорошо. А и легко заменить. А автомат заряжания, если сломается, так его чинить надо. Не каждый сумеет. Да. Он не понимает такого обращения. 7 пулеметов, это, конечно, да, красота. То есть, по идее, вот насмотревшись на то, как страдали тяжелые разнообразные фердинанды от нас во время войны, у которых не было пулеметов самообороны вообще, наши решили, что у нас будет пулемет самообороны, и не один.
То есть самооборона это для того, чтобы никто с миной не подкрался.
Ну а зачем сзади башни аж 2 пулемета? Это как раз для того, чтобы никто не подкрался.
Я помню, в музее города Мунстер, где там стоял этот, как его, такой приплюснутый какой-то этот, блин, все маразм уже вступает со страшной силой. Самая красивая у них какая-то самоходка, она такая маленькая, приплюснутая, забыл, как называется. И он, короче, весь намазан каким-то циммеритом.
Ага.
Такая штука, как расческа.
Да-да-да. Так он и на «Тигре» такой же был.
Да, что типа против того, чтобы магнитные мины не ставили. Я так понял, это было любимое развлечение – ставить магнитные мины.
А там одна проблема, что этот циммерит разрабатывали, потратили кучу денег на разработку, потом кучу денег, чтобы заказать.
Штук.
О! А, Штурмгешут, да. Он там на базе тройки, на базе четверки есть. Ну, танк, панцеркамфваген 3 и 4. Его делали против магнитных мин, а у американцев их и не было, этих магнитных мин. Вот
а у нас?
Короче говоря, циммерит не пригодился, это вообще анекдот. Это просто конкретно ИГ Farben Industry развело родное государство, чтобы получить госзаказ.
Хотели как лучше.
Ну, хотят, конечно.
Спасти наших танкистов.
Да, да, да.
От проклятых русских.
Да.
Bolsheviks.
Bolsheviks, да. В общем, работы над этим продолжались, и к 1947 году туда еще решили усилить вооружение. Поставили туда, опять же, 130-мм пушку, но уже следующую, С-70, с длиной ствола аж 54 калибра. Ну, и снаряд 33,4 килограмма, развивал начальную скорость 900 метров в секунду.
И насколько такая шибат?
Слушай, ну, километров 16 на точный выстрелит.
А прицельно, вот если на поле там танки выцеливать?
Я думаю, что километров 2-2,5 никто не уйдет.
Охренеть.
Скорее всего.
Какой хороший танк был. Крепка была советская власть.
Да, и самое главное, наконец, смогли решить вопрос. Смогли решить вопрос с двигателем, потому что это была самая главная затыка. Все хорошо, а два двигателя маломощных вместо одного мощного – это плохо. По понятным причинам, потому что их синхронизировать тяжело очень. И вот разработали, да, двигатель, который был мощностью 1200 лошадиных сил, очень прилично оборотистый, и эта штука, вот эта штука по шоссе могла ездить 60 км в час.
Это что-то нездоровое для танка. Что-то нездоровое. Гусеница от этого с какой скоростью изнашивается?
Ну, понятно, что у него же самое главное, это у него самое главное, у него марш по целине какой-нибудь. Нет, а там так быстро не нужно ездить. А на дальнюю дистанцию тебя повезут на паровозе. Это опять же понятно. Вот, но тем не менее, возможность форсировать ход в бою, это же не для марша. Да. Это для боя, чтобы ты можешь очень быстро пролететь в какое-нибудь простреливаемое пространство или, наоборот, там уйти куда-нибудь маневром. Это очень дорогого стоит. Там тебе, может, на такой скорости километр может пройти нужно.
Да.
Но это очень важно, чтобы была просто возможность вдруг такую скорость развить. Но, я повторюсь, для настолько огромной машины эта скорость просто невероятная. И прямо как говорят танкисты-испытатели, которые занимались этим вопросом, все в больших погонах очень сильно, с огромным военным опытом. Говорят, что легче управляемой машины никогда не видели вообще. Потому что, говорят, слушается малейших колебаний рукояти управления.
Я пытался перемещаться на танке Т-34.
Это сложно.
Там все надо бросать, чтобы переключать передачи. И у слабых духом и телом не получается вообще. Я и на других танках ездил, но Т-34 – это смерть просто. Там ни о какой легкости управления вообще речи нет.
А на Т-34-85, да?
Я не помню.
Не, ну, с длинной пушкой, с большой башней, со здоровенной.
Изнутри не видно.
Но сначала-то ты был снаружи.
Я волновался.
А-а-а.
Не каждый день тебя к танку вообще подпускают.
Ну, это правда. Ну вот, скорость движения по шоссе, у него крейсерская, ну да, 59,6 км в час, считай. Получается, экипаж 5 человек, лобовая броня 150 мм, что важно, литая башня была. Это очень мало кто мог сделать, литую башню такого размера. Ну, а литая башня просто она очень прочная. Очень прочная и очень надежная.
А остальные какие? Сварные или что?
Ну, вот там были, например, вот на Центурионах поздних серий литая башня с приваренной крышкой отдельно. От у нас оно как у нас. При этом он вообще-то для такой исполинской машины не очень высокий, прямо скажем, потому что вот у него высота 2 метра 60 сантиметров. Он как жаба такой приплюснутый весь. Потому что если...
Как зверская жаба.
Зверская жаба. Если сравнить его с конструктивным, перспективным конкурентом, например, из великой нашей Британии, это Конкерер, завоеватель, тяжелый танк, тоже с большой пушкой, 120 мм, вот у него высота, сейчас я не совру, скажу точно, 3,355, то есть он почти на метр выше.
Я уже тебе рассказывал, что вот во всех музеях, где я бывал, а бывал я много где,
да,
во всех музеях самый замечательный зал – это зал техники Второй мировой войны. Она отличается радикально от всего остального. Они все приплюснутые, они все страшно злобные, исключительно хищного вида, не считая танка Шерман, он позорит всю эту историю. Я даже не знаю, почему ты говоришь, что он хороший.
Я говорю, что он для своих целей был, для своей армии он был хороший.
Он там выглядит просто идиотски, такая дура безумная, тут все такое приплюснутое. Есть снабжено немецкими надписями о том, как в танке «Тигр» удобно, комфортно, кожаные сиденья, амортизаторы и всякое такое, а посмотрите на эту Су-152. Никакого комфорта вообще. Как они там сидели, непонятно. Вот так и сидели. Где теперь ваши тигры?
Я же говорю, что тут самое главное, что не сделать шикарный образец. Вот, пожалуйста, из всем сделали шикарный образец. Он был в самом деле как Мерседес, фактически. Вопрос-то в том, что вам эти танки нужно гнать тысячами. Причем с одинаково гарантированно средними характеристиками, выдерживаемыми. Uh-huh. А тут уже вопрос не в том, что тебе будет там чуть удобнее или чуть менее удобно, а вопрос в том, что тут эта война уже экономика получается, а не людей. Да, конечно, когда Т-3 к нам пригнали первый раз на испытание в Советский Союз, ну, немецкий Т-3 еще ранних серий, uh-huh. так наши все ж просто охренели от того, как им удобно управлять. Как у него легко поворачивается башня, как он сам легко поворачивается, как там все видно, как легко дышать, какие у него приборы наблюдения замечательные, какая оптика цейсовская хорошая. То есть при этом понятно, что 34-ка сильнее там и по броне, и по скорости, и вообще. Но в силу того, что экипажу в тройке удобнее гораздо, многие плюсы Т-34 ранних серий, опять же, они проседали по сравнению с тройкой. Ну, просто потому, что тяжело им ворочать, ни хрена не видно, трудно дышать, и постепенно самая главная часть танка, а именно экипаж, устает, мучается.
Мне больше всего в музее города Мюнстера понравился какой-то немецкий разведывательный аппарат, такой типа БТРа. Ну, главная отличительная особенность у него там. Я на табличке считал. Главная отличительная особенность, что у него коробка передач одинаково включалась вперед, там типа 5 скоростей и назад 5 скоростей. А внутри все было устроено так, что ты, когда едешь вперед, вдруг опасность, ты можешь сразу перепрыгнуть назад. Там тоже рули. Не вообще ничего не делая, не разворачиваясь, умчат. Меня такая немецкая находчивость потрясла просто.
Идеально. Да. Но вот, тем не менее, англичане, Центурион, другой фланг танковой мысли, угу. В том плане, что этот фланг, в самом деле, другой фланг географии, это НАТО, угу. И именно что-то средний основной боевой танк. Вот в 43-м году Монтгомери требовал, как я уже говорил, чтобы был танк, который совмещает все характеристики этого самого пехотного, крейсерского, кавалерийского танка, чтобы все вместе. Понятно, что он и как пехотный будет похуже, и как крейсерский будет тоже похуже. Ну вот, чтобы средненькое, чтобы один на все случаи жизни. Его стали разрабатывать. Думали долго, но, однако, первые какие-то опытные образцы уже к весне 45-го года там у них заездили. Что-то такое появилось. И вот это что-то появилось, оно по-настоящему, наверное, один из самых воевавших танков блока НАТО вообще своего времени. Его выпустили много, 4500 штук, всех модификаций Центуриона. И воевал он на Ближнем Востоке, в Корее, собственно говоря, где, собственно, наши его первые-то и украли.
На опыты.
На опыты бесчеловечные. Корея, Вьетнам, Ближний Восток, индопакистанский конфликт, в Израиле воевал против египтян. Короче говоря, их много модификаций, аж 13 штук. Это только основных, не считая разных дроби бис, там какой-нибудь МК-9/2, МК-10/1, например. Такие там тоже были промежуточные варианты, которые немножко отличались друг от друга. Но танк получился именно что-то универсальная боевая платформа, на основании которой можно очень много чего сделать. Причем, если сначала его начали выпускать, я уже говорил, с довольно слабой пушкой 7,6 мм, потом даже дошли до 105-мм пушки с конца, по-моему, с 1058 года ее стали массово ставить. Да. И что характерно, наших танк не впечатлил вообще. То есть совсем. Его когда из Кореи утащили, ну понятно, что он был подбитый, и угу. У него многое было сломано из того, что можно было бы изучить. Но компоновка-то понятна для опытного человека. Во-первых, он даже ИС-3 был выше. Потому что ИС-3 это, в общем, по всем параметрам танк тяжелый. А это средний. Опять же, если брать классификацию Второй мировой войны, ИС-3 тяжелее, у него здоровее пушка, больше броня, и он на полметра ниже. Ну, башня более приплюснутая, да. А тут такая-то, ох, какой он большой, зачем такое надо? И, в общем, наши решили, что что-то как-то не очень. Потом осмотрели боеукладки, очень сильно оценили то, что там огромный просто боезапас, там аж 75 снарядов туда можно было натолкать. Не скажу, что для 105-мм пушки, но для старых 84, вот такие там можно было расположить боезапасы. Да, то есть, обстреляйся вообще. Но при этом к большей части боеукладок трудно подобраться, то есть, они неудобно расположены. Вот наши решили, что танк нехорош, прямо скажем.
Ну, я когда первый раз в наш советский танк залез, где снаряды вокруг себя по стенкам разложены. Радость. Сложно передать слова. Очень удобно. Все под
руками. При этом у него, опять же, нашим очень понравилось, что по-умному внутри были раскомпонованы органы управления и расположение разных там, топливных баков, трансмиссий, аккумуляторных батарей. В частности, спереди. В переднем боевом отсеке у него только мехвод располагался, и все. А вот там, где какой-нибудь там радист-стрелок мог бы быть, помощник водителя, что-нибудь такое, вот там как раз стояли аккумуляторные батареи, дополнительные топливные баки. Словом, только один человек был спереди. Вот. Плюс вот вся эта масса машинерии, если что, при попадании в передний бронесегмент могла еще экипаж защитить. Все решили, что умно. Умно. Вот. Но в целом, прямо скажем, идея наших не впечатлила. Хотя, конечно, нужно сказать, что это, опять же, танк был сильно горевший, подбитый. Угу. Правда, в 72-м году их два аж украли. Центуриона уже более-менее приличных, так что аж на них даже покататься стало можно.
Где?
Так из Израиля, если я не ошибаюсь, могу наврать, но, кажется, не наврал. Да, вот если сравнить, смотри, ИС-3 весит 46 тонн, при этом у него полная высота 2450, а Центурион, который мыслится не тяжелым, а средним танком, он весит 49,7 тонны, то есть тяжелее, чем ИС-3, но при этом у него высота 2980, то есть ну, почти 3 метра.
Удивительно.
Все это происходило потому, что наши западные коллеги, опять же, со времен Второй мировой войны, были страшно озабочены удобством экипажа, чтобы ему там было много места. А если экипажу много места, то танк будет больше, выше и так далее. Но опять же, это не девается никуда. Это заложено еще было, бог знает, в какие довоенные годы. И до сих пор, в общем, эта мысль никуда не делась. Посмотрите, что Леклерк, что какой-нибудь, да, ну, Абрамс. Любых модификаций, что Меркава израильская, что Леопард, они же просто исполинские. И там внутри, в общем-то, довольно много места. А у нас вот в танк в любой загляни.
Надо с другой стороны заходить, как в экипажи набирать, боевых гномов.
Узбеков.
Да, начнем отсюда. Кандидатов, хотя бы кандидатов в мастера спорта по гиревому спорту. Чтобы они крепкие были. И, в общем-то, да, так проблема размера решается. Вот тебя в какой танк запихивать, ты большой такой. Я в какой-то наш этот Т-80, по-моему, лазил, где механик-водитель сидит. Во мне 1,77 м. Чувствовал себя крайне, во-первых, с животом уже не очень залезешь. Ну и там внутри как-то не шибко развернешься, там узковато. На не очень больших людей все это предназначено. Я бы сказал. 1,75 м и меньше, вот там нормально, да. А под здоровых мужиков такое делать нельзя, иначе это вообще какое-то безразмерное
будет. Да я вот в Т-72 лазил и испытывал там клаустрофобию серьезнейшее.
Особливо внизу, где зажимать, да, дергать, да, да, там. Да, да.
Как серьёзно. Это было сказано в прекрасном стихотворении дяди Степа: с вашим ростом в самолете неудобно быть в полете, ноги будут уставать, вам их некуда девать. А на флоте вы нужны, послужите для страны. Не, вот на флоте хорошо, я в линкор поместился, 100%. Ну. Вот, словом, вот такое вот сравнение. Центурион, да, его реально пустили в серию, он пережил аж 13 модификаций, не считая промежуточных, много воевал, реально испытанный, заслуженный танк. Как бы про него плохо не говорили, но, видимо, если так долго и такими количествами его выпускали...
Да. Вот, что-то там их устраивало.
Да, конкретно, у него есть свои преимущества, есть свои недостатки. Вот когда говорят, что Центурион плохой танк, ну, я сразу говорю, опять же, давайте Шерман тоже плохой танк. Он для кого плохой? Он вам плохой может быть? Ну, во-первых, когда это говорят люди, которые танка в жизни в глазах не видели, говорят, что он плохой.
Такие лучше всего разбираются.
Я говорю, ну, бог его знает. Ну, а может, ты прав в самом деле. Может быть, там эти люди, которые его придумали, а англичане не самые тупые люди. Вообще, танки-то они придумали
может,
в мире,
да, кстати, если что. Они их придумали. Что-то в этом понимают явно.
Говорю, может, они в чем-то хуже тебя разбираются, но их этот танк не просто устраивал, они его вон сколько наклепали. И, опять же, использовали далеко не только англичане. Потому что при недостатках описанных у него есть вполне конкретные достоинства. Во-первых, его можно легко, быстро и относительно дешево много сделать. Это очень важно. Насмотревшись на наши Т-34, вдруг все поняли, что когда танка можно относительно недорого и много сделать, это решает массу проблем. Просто колоссальную массу, и можно прямо вот с некоторыми недостатками даже смириться.
Да.
А с другой стороны, не бывает военной техники и вообще техники без недостатков. Такого просто невозможно добиться, потому что как только ты захочешь поставить там, например, могучую броню, которую фиг прострелишь, ты, во-первых, столкнешься с тем, что тебе вот нужно будет морской двигатель ставить, дизельный, какой-нибудь там 12-цилиндровый, вот как вот мучились этим самым с СССР. А, извините, там не 1200 лошадиных сил в итоге получилось, 1085, но там у него обороты давали такие, что вот он эту массу волохал, то есть очень хороший двигатель поставили. Короче говоря, с двигателем проблемы. А тут же выяснится, что хоть у тебя броня вот такая вот, а все равно есть специальные штуки, которые могут пробить, и спрашивать, нафига ты ее делал? Вот смотри, хорошо толстая броня? Отлично, да, отлично, хорошо. Решает, опять же, массу проблем, и сильно спокойнее с ней, и вообще живучесть повышается, но все равно от всего спасает. Нет, стоит много, а под нее двигатель нужен новый, а если новый двигатель, так, возможно, у вас компоновка старого моторного отделения не пойдет, и нужно будет ее перекомпоновывать, и вот так ты только захотел сделать новую броню, и тебе новая машина потребовалась,
да,
для этого.
Да, мотор потянуло за собой другое. Да.
Вот, а раз... Поставил там какую-нибудь новую пушку, а под новую пушку нужен новый погон растачивать под башню. А снаряд тяжелый, тебе нужен второй заряжающий, или аппарат заряжания нужно ставить. То есть тоже проблема, потому что как только у тебя появляется лишний механизм, вот, например, аппарат заряжания, так он может сломаться. Потому что как только один человек что-нибудь построил, другой завсегда это испортить может. Как говорили древние римляне.
Да.
Homo homini lupus est. И поэтому даже непонятно. А вот вы говорите, танк из 7 замечательный. Замечательный. Но, однако, почему-то его построили 6 штук, а Центуриона 4500. Ну и, конечно, сама идея сравнения Центуриона и из 7 в прямом бою, она возможна, наверное, только в игре World of Tanks. Потому что из 7 и Центурион – это... Танки разных категорий, ну, по уму, если по уму, они вообще не должны были бы сталкиваться. Хотя мы отлично понимаем, что и если бы, не дай бог, дошло бы до дела и был бы из всем в строю, реально, конечно, столкнулись бы рано или поздно. Но тут, конечно, вот опять же, в умелых руках все было лайка. Не буду говорить, что именно,
да.
Но все. Если экипаж будет примерно равный, ну вот посмотрите, как наплакались с тиграми все. Просто все. У тигра масса недостатков есть. Масса. Опять же, он тяжелый. У него была относительно слабая ходовая часть для своей массы. Не самый надежный мотор. Он катки эти давил. Его перевозить было тяжело. Но...
На платформу не влезал.
А?
Гусеницы.
Да. Гусеницы. Да, так точно. В общем, хорошо, что есть World of Tanks с нами уже 10 лет. Можно всякую фигню отчебучивать. Например, попробовать повоевать на Центурионе против С7.
Это ж фактически лаборатория, в которой можно ставить интересные опыты.
Лаборатория, да. Конечно, опять же, если спросить моего мнения, я это танкист тот еще, World of Tanks. Танксе. Я же повторяюсь, мне много в такое играть нельзя. Исключено.
Помнишь художественный фильм «Начало»? Мне целоваться-то нельзя. Почему? Млею.
Млею. Вот я тоже млею от танков в боевой технике. Но опять же говорю, что вот так как наплакались с тиграми в свое время, вот здоровая штука, вот понимаешь, у нее пушка 88 миллиметров, много брони, понятно, что говорит, а его можно подбить. Все. Все можно подбить. Вообще. Все. Ё-моё, линкор «Ямато» утопили, хотя, да, казалось бы. Вот, он больше «Тигра», гораздо. У него одна пушка весит больше, чем весь «Тигр». Весь вообще вместе взятый «Тигр» со всеми его гусеницами, баками и немцами. Конечно, можно, но вы посмотрите, как с ними наплакались все с этими «Тиграми». Потому что вроде бы он, да, неповоротливый, да, большой. Он развернет свою пушку, стрельнет и попадет. И после этого он... Все в клочки. Просто, ну, не было такого танка, который он не мог бы разобрать. А если мы будем сравнивать танк, ну, условно, средний против «Тигра», то, конечно, у «Тигра», ну, какое-то преимущество да будет. Угу. То же самое, я вас уверяю, у ИС-7 было бы преимущество перед «Центурионом». Он просто здоровее многократно. Угу. Потому что
пушка больше,
130 миллиметров, этот «Центурион», я понимаю, что при любом попадании в любое место его наизнанку вывернет. Это естественно. Поэтому... Конечно, я думаю, что, в общем, наверное, ИС-7 поглавнее был бы, но именно что был бы, потому что вот, ну, не стали его строить, решили, что там Т-55, Т-62 и так далее поглавнее будут, потому что дешевле, проще и все. Но 25 новых конструктивных патентов было вставлено в ИС-7, то есть это тоже была лаборатория. Много на нем смогли обкатать, что потом пошло в неизменном или сильно улучшенном виде на танки, которые рубежи Родины до сих пор стерегут. Вот. Ну и вообще, конечно, я считаю, что в войну лучше только играть.
Да.
Это у меня такое крайнее мнение. За 27 лет изучения военной истории глубоко я точно понимаю, что лучше World of Tanks, чтобы все это делали.
Можно смело поэкспериментировать, кто,
да, кого попадёт,
да, кто в кого не попадет, оторвет тебе башню, не оторвет, при этом никого не убивает, это самое главное.
При этом можно в TeamSpeak какашками покидаться, да, друг в друга с удовольствием. Вот. А, кстати, про бесплатные танки. Чтобы получить премиум танки, нужно просто зайти в игру до 12 октября. Вот так вот. Там будет еще и специальное поздравление с личной статистикой за все время, которое вы провели в игре, если, конечно, провели. Вот. А в ангаре 7 премиум машин, 6 уже знакомы по предыдущим памятным датам, и новое будет Valiant. Вот так вот. Каждому танку, как уже говорилось, 100% экипажа. Бесплатный слот в ангаре. Если из списка уже что-то есть, то игроки получат 100 тысяч серебра и 250 юбилейных монет в качестве компенсации.
Отлично.
Вот. Ну и там еще, по-моему, 50 новых офигенных эмблем парни обещали выкатить. Вот так вот. Поэтому заходите, катайтесь. Из всех военно-исторических игр World of Tanks одна из лучших, безусловно. Ну а уж играть, уж если играть, то как раз вот в исторические игры. Вот не надо вот всего этого вашего придумывать. Исторические игры хорошие.
Да. Добро пожаловать. Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
Очень познавательно, очень интересно. А на сегодня все.